Он, Ахметьев, объявил себя, влепив пощечину зятю. А зять пребывал тогда второй персоной в государстве, так представлялось. Мне не пришлось быть тому свидетелем. Я пришел в редакцию года через полтора. Редакция наша умела гулять. Вечера во всяческие кануны устраивались с капустниками, с музицированием и экспромтами бывших в те годы в славе артистов. Упоминаемый мной вечер был предновогодний, то есть самый бесшабашный и легкомысленный. Отсмеялись капустнику, выслушали тосты за столами в голубом зале, разошлись по кабинетам, там употребили крепкого и всерьез, и сошлись снова на танцах и веселье в голубом же зале. Гостем был в тот вечер самый модный в Москве молодой театр. Башкатова считали в нем своим и поддались на его уговоры повеселиться. И все шло хорошо. Зять руководил теперь газетой взрослой, но на вечера в голубой зал он по привычке приходил. Деловой человек. В часы веселья он, было известно, становился барином и ловеласом. Привык любезничать со смазливыми дамами, порой позволял себе не стесняться в приемах выказывания своих любезностей. Здешние барышни тоже привыкли к его манерам, лишь похихикивали или ускользали от зятя. Пришедшую же в гости юную актрису его ухаживания покоробили. Она действительно была красавица, и любезности зятя никого не удивили. Актриса же вырывала свои руки из рук поклонника, вскрикивала что-то и даже заплакала. Все отворачивались, никто как будто бы ничего не видел. Тогда и двинулся к актрисе и ее обидчику Глеб Аскольдович Ахметьев, младший литературный сотрудник. В тишине он назвал зятя по имени-отчеству и заявил, что порядочному человеку пользоваться подобным образом своим положением в обществе непозволительно. Ахметьев сделал шаг вперед и влепил зятю пощечину громкую и, видимо, небезболезненную. Ринулись гасить пожар, уговаривали Ахметьева сейчас же извиниться или бежать куда подальше от барского гнева, не раздражать более, но Ахметьев с места не двигался и не извинялся. Вышло так, что облагоразумевший зять сам извинился перед актрисой и Ахметьевым, пожелал всем продолжить веселье и удалился. И веселье продолжилось. Такой дошла до меня эта история. Однажды я встретил зятя в доме журналистов. В тот самый день, когда КВ вышвыривал в зал призы лотереи, кричал «Наш араб!». Зять спускался по лестнице, обширный, вальяжный, разомлевший, будто распаренный, соломенно-розовый. Два каких-то старичка оказались на его пути, они бросились к нему с приветствиями. Он сиятельно протянул им руки ладонями вниз, и старички принялись целовать его пальцы. Зять смотрел на них милостиво, будто производил награждение. Меня чуть не стошнило. Картина подобных проявлений уважения противоречила моему воспитанию. Я, естественно, сознавал, что зять – первостатейный журналист и государственный человек, много чего совершил важного, и время этого у него не отнимет. Но эти полные руки, эти старички, они-то и вовсе были мне не симпатичны. Чтобы я потом существенно и не думал о зяте, увы, эти лобызания рук из памяти моей улетучиться не желали. И я мог представить себе, как в тот предновогодний вечер Глеб Ахметьев, невысокий, но очень ладный, с природной, видимо, осанкой, породой и грацией, подходил к сыто-веселому вельможе и говорил ему решительные слова. Действие это было высоко по смыслу, но и зрительно, возможно, выглядело изящно убедительно. И после него мельчить стрельбой фитюльку Миханчишина. У меня это предприятие Ахметьева вызывало досаду, и осуществлялось оно под надзором, о чем Ахметьев не мог не догадаться. Сергей Александрович, ловец и перебиратель людишек, заверил меня в том, что ничего серьезного не случится. Серьезного они бы не допустили, они серьезное дозволили, но зачем? Шашлычный Бодолин выплескивал свою ненависть к Ахметьеву, но ни слова не произнес о своем секунданстве. Отчего так? Или его Миханчишин призвал лишь вчера утром? Вопросы летали надо мной, но ответить на них я не мог. Можно было лишь предположить, что Сергей Александрович и они дуэль допустили на всякий случай. Даже от такого буфонадного приключения с перевязью для левой руки они могли извлечь выгоды. И для Бодолина напоминание о происшествии стало бы еще одними вожжами. И если бы возникла некая острота и щекотливость, можно было бы открыть глаза и самому Михаилу Андреевичу. А не так уж этот Ахметьев и хорош, он и баловником себя проявлял, шалил в сокольниках с дуэльными пистолетами, будто нравы царских времен не упразднены, залепил пощечину зятю. Стоит ли такому доверять? Сейчас же я сообразил, что в моей мысли о пощечине случился логический кульбит. О пощечине-то Михаил Андреевич наверняка знал. И, скорее всего, эта пощечина могла вызвать лишь расположение Михаила Андреевича. Серым кардиналом его назовут через десятилетия к мелкому клерку из молодежной газеты. Если верить молве, а я в силу своего тогдашнего положения и копеечной событийной информированности почти все время вынужден ссылаться на молву, на чужие мнения и свидетельства, Михаил Андреевич ненавидел зять, опасался и его, и его нововведений, и в особенности его будущего, носил в себе обиды и досады. Не так страшен для него, то есть и для его догмы цитат был тесть Никита Сергеевич, как именно зять Алексей Иванович. Умы в нашей газете полагали, что и свержение тестя во многом было вызвано охотой на зятя, как бы он чего далее не натворил.